Продолжается эфир на радио «Спутник», в студии Игорь Ивановский и Лена Глещинская. Лена, привет.
Привет.
Предлагаю обсудить такую актуальную для последних месяцев тему.
Как для лета, наверное.
Для лета, да, как лесные пожары. Они полыхают, причем не только в России. Огонь пожирает леса в Южной Европе, Канаде, США, Перу, Боливии, Бразилии, да, я думаю, и многих других странах. Это лето стало самым жарким почти за 150 лет наблюдений. Можно ли восстановить природное разнообразие после пожара и остановить катаклизмы? Вот это мы и выясним в эфире «Радио Спутник».
Самая сложная ситуация в Якутии. Там пожары длятся уже третий месяц. Пламенем охвачены 8 миллионов гектаров. Это больше, допустим, чем территория Грузии. Населенные пункты Якутии, соседних регионов в дыму. Как говорят очевидцы, небо и земля окрашены в красный цвет, а из-за дымки даже не видно ни солнца, ни облаков. Но по прогнозам гидрометцентра такая ситуация может продлиться еще несколько недель, потому что и в Сибири, и на Дальнем Востоке ожидается зной, и могут быть образовываться новые очаги пожаров. Кроме того, вот с последние данные, если мы посмотрим, то Нижегородская область и Мордовия, там ввели межрегиональный режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров. Например, на территории Мордовского государственного природного заповедника сейчас действуют два очага пожаров, и площадь составляет больше почти 200 гектаров. Если говорить другие регионы, то это тоже Тюмень, Челябинская область, Самарская область. Там, если и небольшие пожары, то смог, гарь накрывает крупные населенные пункты. Как ты говорил, и в других регионах тоже наиболее сильные пожары отмечаются в Калифорнии. Там еще сложность в том, там полыхает все западное побережье. Западное, да? Западное побережье Северной Америки от Канады и до самого юга осложняется тем, что обычно там период пожаров до октября месяца, так что там нельзя сказать, что начало, но и не конец, и неизвестно, какие будут последствия, тем более, что дым от этих пожаров в США уже дошел до побережья Европы, он ощущается в Португалии и в Испании. В Греции и Турции по-прежнему тяжелая ситуация. В Алжире, где погибло уже 90 человек в результате лесных пожаров. Бразилия, Южная Америка.
Вот, очень длинный список.
Очень длинный список.
Стран,
это я тебе перечислила только то, что вот сейчас самое горячее,
да, только,
и какие поступающие новости.
Да, и вот мне от этого списка как-то становится не по себе, потому что горит, получается, уже вся планета. И вот что с этим делать? Нормально ли это? Как это победить? Понятно, что
можно
это
ли
ненормально.
Победить?
Да, можно ли победить? Это я предлагаю спросить у нашего гостя, директора лесного попечительского совета Николая Шматкова. Николай Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Николай Михайлович, вот несмотря на то, что говорят, что лесные пожары, они все-таки периодически ежегодные явления, в этом году нельзя сказать, да, наверное, что это ежегодная и стандартная ситуация?
Да нет, конечно, это не стандартная ситуация. Вот этот год, он грозит стать таким антирекордсменом в череде последних 20 лет. Хуже было, большая площадь лесных пожаров в России была только в 2012 году, когда огнем было пройдено 18 миллионов гектар. Вот мы сейчас с пугающей быстротой приближаемся к этой отметке. Так что, безусловно, это ненормальная ситуация.
А скажите, пожалуйста, вот лес горит. Насколько вот мы вот говорили и в наших эфирах, и с вами, и с другими специалистами, он же горит неоднородно. Есть, и он говорит, на поверхности полностью выжигает. Это какое-то влияние имеет на сохранность и возможность потом восстановиться деревьев?
Да, конечно, безусловно. Чем интенсивнее был пожар, тем деревья будут восстанавливаться сложнее, лес на этом месте. Действительно, лес горит участками по-разному. Это сказывается, если там заболоченность какая-то, где-то более увлажненные участки, где-то менее увлажненные участки. Разные породы подвержены воздействию огня совершенно по-разному. И, конечно, это, безусловно, скажется на восстановлении лесов.
Когда говорят вот эту цифру 8 миллионов гектаров в Якутии, это имеется в виду, что полностью дотла или вот огонь прошел в какой-то степени?
Нет, все-таки это огонь прошел в какой-то степени. Это и верховые пожары, и низовые пожары. Ну, надо еще учитывать, что большие площади в Якутии заняты лиственницей. А лиственницы, в особенности старые деревья, они имеют очень толстую кору, и они приспособлены к воздействию огня. То есть вот надо надеяться, пока еще трудно какие-то оценки сделать, но надо надеяться, что, безусловно, это не все, не вся площадь, это погибшая площадь. Ну, как правило, вот такое среднее многолетнее, скажем так, значение по России, не по Якутии, а по России в целом, это от 30 до 40% площади лесов, пройденных огнем, потом погибают. Но в Якутии этот процент будет явно меньше из-за вот этих особенностей.
Николай Михайлович, вот я согласен, что этот год у нас аномальный в плане пожаров, но все-таки, если вспомнить другие года, то и тема лесных пожаров, она постоянно возникает. Она актуальна каждое лето. Лето у нас наступает, у нас начинают гореть леса. И мы все время говорим про то, что с огнем нужно бороться, что это нужно предотвращать, и из года в год ситуация повторяется. Вот я не могу понять, нет каких-то эффективных мер сдерживания лесных пожаров или просто поговорили и никто ничего не хочет делать? Вот как понимать эту ситуацию?
Да, к сожалению, второе это больше, чем первое. То есть, к сожалению, вот когда пик лесных пожаров проходит к осени, ну, эта проблема как-то уходит с страниц нам печати, уходит из внимания. В следующем году, может быть, будет какая-то дождливая весна, дождливое лето. Может быть, и принесет. Ну, а через год, кто его знает, что будет через год потом. Вот, к сожалению, вот пока еще не хватает такой воли, чтобы действительно эту проблему решать. А проблему решить непросто. Это не какой-то вот один ответ. Какое-то одно действие надо совершить. Проблему комплексно надо решать. И прежде всего через профилактику. Прежде всего через законодательные ограничения использования огня в природе при сжигании порубочных остатков в лесу. При сжигании древесины, при прокладке линейных сооружений, там, дорог, линий электропередач, газопроводов и по адресной работе с местным населением. Опять-таки, вот опашку вокруг населенных пунктов провести не очень дорого и не очень сложно. И поддерживать это тоже не очень дорого и не очень сложно. Этим надо заниматься, заниматься комплексно и каждый год.
А вот неужели люди сами не понимают, что нужно осторожно обращаться с огнем? Сколько вот, вот мы смотрели статистику из той же Якутии, сколько очагов пожара было связано с неосторожным обращением с огнем? Очень много. Почему так происходит? Они же живут в лесу всю жизнь, они должны знать это.
Вот абсолютное большинство действительно пожаров происходит по вине человека. И, ну вот тут вот, да, недостаточная просто сознательность людей, недостаточная культура, в том числе и производственная культура. Те же порубочные остатки, ту же древесину жгут когда? Жгут в самый сухой период, когда это удобно, удобно, просто удобно сделать. Не когда, значит, природа создает там влажность, и можно легко предотвратить перебрасывание огня на лес. Вот это приходит, надо будет это ограничивать, в том числе, возможно, законодательно ограничивать.
Вот вы сказали, что самая частая причина лесных пожаров – это неаккуратное обращение с огнем. Но, как я понимаю, если мы что-то в лесу подожгли, пусть даже по собственной глупости, по собственной наивности, что вызвало пожар, то мы совершили, по большому счету, преступление, за которое должны понести наказание. Ну, также. Вот насколько вообще высока раскрываемость подобных преступлений или поджигателей, по большому счету, никто особо и не ищет?
Она очень низкая, и в том числе и мировой опыт показывает, что найти поджигателей, ну, те же вот австралийские пожары были громкие, пытались расследовать там каждое возгорание, находили людей, часто вот в Австралии это были подростки, которые жгут сухую траву, тоже мы видим вот этих подростков, жгущих сухую траву у нас, там и в Подмосковье, в Владимирской области, где угодно. И найти, даже если людей нашли в тех редких случаях, часто их просто привлечь к ответственности нельзя. Из-за возраста или из-за состояния там. Вот не всегда люди адекватные.
А как вам кажется, ситуация в ближайшее время изменится в лучшую сторону или пока не видно свет в конце тоннеля?
Вы знаете, я очень надеюсь и даже верю, что ситуация изменится, потому что вот после пожаров 2010 года, когда Москва была в задымлении, были приняты комплексные меры, которые позволили в европейской части России снизить пожары. Да, там их полностью не победили, мы видим и в Мордовии, и в Нижнем Новгороде, что происходит, но все-таки площади лесных пожаров не такие большие. Я думаю, что и в Сибири, и в Якутии можно найти те способы. Да, это непростые будут способы, но их можно найти и можно их внедрить. Я думаю, что уже общество созрело к этому.
А скажите, пожалуйста, еще такой вопрос. Вот вы говорили, что в Якутии из-за того, что там лиственницы, там наиболее пройдет с наименьшим ущербом для природного разнообразия. А в других регионах, где наиболее опасно? Как можно будет восстановить этот лес? Нельзя будет? Сколько времени займет? Вот эти вопросы очень важны и непонятно, вот с чего надо начинать после того, как все потухнет.
В Якутии большая часть лесов будет восстанавливаться сама. То есть горели отдаленные территории, лес там на вечной мерзлоте, восстановление леса там искусственная, очень непростая задача. И в большинстве районов есть пожарную технику, с трудом забрасывали. Как будут забрасывать саженцы, как будут забрасывать людей, чтобы их сажать, потом ухаживать надо. То есть, скорее всего, лес будет там медленно, болезненно и долго восстанавливаться сам. А вот в Карелии, в Нижнем Новгороде, в Мордовии, если это не заповедные леса, где природа точно должна восстанавливаться сама, там лес придется восстанавливать на достаточно больших территориях искусственно. И самое главное, чтобы не ограничиться посадкой саженцев и там победными отчетами, победными реляциями, что мы вот столько-то посадили, а потом обеспечить нормальный уход за вот этими посаженными растениями, чтобы они прижились. А это много лет работы. Чтобы восстановить лес вот до такого взрослого нормального состояния, это пройдет 50-60 лет. Это очень долго и затратно.
А вот есть же такие деревья, которые размножаются только после пожара. Или это не в наших широтах?
Это не в наших широтах. Есть в Северной Америке там определенные виды сосен, шишки которых раскрываются от воздействия огня. У нас, да, действительно, пожар – это, ну, как бы, такое достаточно нормальное природное явление, если он бывает редко. Угу. Если бывает раз в 100 лет, раз в 200 лет, в особенности низовой пожар, да, это нормально, и ничего тут страшного нет. Но с деятельностью человека, с изменением климата, пожары стали приходить намного-намного чаще. Раз в 15-20 лет территория проходится огнем, выгорают кустарники, погибают животные, птицы, и создаются деревья, подсушиваются, создаются условия для более серьезных, более агрессивных.
А вот, кстати, как животные и птицы, они погибают, улетают в другие регионы. Что происходит?
Ну, вы знаете, да, там вот часто показывают картины, что бегут звери от лесного пожара. Но мы же понимаем, что все квартирки в лесу, они заняты. То есть в ближайшем лесу вот все эти экологические ниши, они заняты теми животными, которые там живут. К сожалению, в большинстве случаев вот судьба этих животных и птиц, которые ускользнули от лесного пожара, она незавидна. То есть все квартирки в лесу.
Николай Михайлович, спасибо большое за ваши ответы на наши вопросы. У нас в эфире был директор лесного попечительского совета Николай Шматков.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Вот знаешь, есть данные Европейской службы мониторинга атмосферы, что лесные пожары выбросили в атмосферу 4,7 гигатонны углекислого газа. Это больше, чем весь Евросоюз за год может выбросить углекислоты в связи с человеческой деятельностью. НАСА сообщает на начало августа, более 500 мегатонн углекислого газа над Якутией было выброшено в результате пожаров. Это тоже достаточно серьезные последствия. Не только то, что там деревья сгорели, разнообразие надо восстанавливать, но и вот такие вот для нашей атмосферы, для Земли, мне кажется, такие выбросы тоже будут очень серьезными последствиями.
Ну, давай узнаем у члена общественного экологического совета при губернаторе Санкт-Петербурга, главного редактора газеты «Общество и экология» Сергея Лисовского, насколько все серьезно. Сергей Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый день.
Сергей Анатольевич, вот мы с предыдущим собеседником разбирались с пожарами, что делать, как остановить, какие последствия восстановления леса. Вам хотим задать вопрос, а кроме вот этого, вот допустим, с выбросами, которые идут от пожаров, как-то можно их осадить, ликвидировать? Потому что вот в той же Якутии, допустим, в Бурятии сейчас там такой смог, что невозможно выходить на улицу, это уже длится несколько недель.
Ну да, как и любой гражданин нашей Родины, я с болью в душе смотрю, что происходит сейчас. Сейчас масштабы гораздо больше, хотя, в принципе, это повторяется из года в год. И из года в год это повторяется почему? Потому что в свое время, за эти вот 30 лет после развала Советского Союза, была ослаблена лесная служба. И в этом плане, когда вот мне удавалось задавать вопросы Владимиру Владимировичу Путину, президенту России, на медиафоруме ОНФ, мы этот вопрос поднимали уже 5 лет назад. 5 лет назад говорили о необходимости изменить лесной кодекс. Но, к сожалению, вот такая экономическая ситуация, рыночные отношения, иногда вот черные лесорубы, иногда поджигатели, которые хотят, лес урвать. Иногда вот со стороны сопредельных государств происходят вот эти негативные процессы. Борьба за лес, борьба за природное богатство, она экономические вот эти вот все установки получения прибыли, они нивелируют экологическую безопасность. То есть люди в головах своих не держат тот феномен, что философия экологическая в 21 веке должна стать доминирующей. Если говорить о конкретных регионах Сибири, ну, у нас в Карелии тоже, вот недалеко от Санкт-Петербурга, тоже горели леса, но меньше. Да и у нас регион-то такой, в общем-то, водный, где дожди чаще гораздо. И в этом плане то, что происходит в Сибири, вот душа болит и сердце обливается кровью из-за того, что вот это все происходит. Можно ли нивелировать? Ну, не знаю, потому объемы очень большие, этой гари, этого углекислого газа, поэтому бороться с ним это нужно какое-то чудо-вентилятор. И опять же, это все равно это останется внутри биосферы. Это в космос не удалишь.
Нет, но можно его, смог можно осадить, тогда не будет других последствий. Вот как, допустим, вот те же наводнения, ливни, циклоны. Это же тоже результат того, что в воздухе очень много углекислого газа, очень много смога. Из-за этого нарушаются вот какие-то природные устоявшиеся климатические зоны, и вот все это происходит. Вот, знаете, вот я вот видела такую информацию, вот в Индии, в крупных городах начали ставить такие специальные вышки, которые борются со смогом.
Ну, я знаю, да, и с пылью в городах борются, это и в Южной Корее есть. Со смогом кто-то борется, но такие объемы, я думаю, побороть сейчас невозможно. И самое это естественно, это вот круговорот воды в природе, самый мощный сам очиститель от этого всего, тот, кто действительно чистит атмосферу. Но,
дождь.
К сожалению, дожди не доходят туда. Дожди сейчас...
В других районах, там, где они не нужны, да?
Да. Где водой заливают у нас Крым, водой заливают, и в частности, у нас пошли. Опять же, Петербург вернулся к своему естественному состоянию после долгой жары двухмесячной. Опять дожди пошли. А вот в Сибири, к сожалению, нет. Поэтому самый главный очиститель и уничтожитель углекислых газов, который прибьет, да, вернее, не углекислых газов, этого смога, да, это, конечно, дождь. Но где его взять? Туда же не нагонишь туч. Вот. Поэтому людям вот приходится переносить эти ужасные условия. Вот. Ну, что можно было бы сделать на сегодняшний день? Это вот надо думать, опять же, у человека перед природой очень мало возможностей, когда масштаб экологических бедствий достигает больших размеров. Вот. И мы видим на своих глазах, как меняется климат на планете Земля. И это еще раз повод задуматься о том, что нужна новая экологическая повестка и во всем мире, и в России. Потому что, опять же, если говорить о лесах, то к лесам, к экологии вообще и к лесам, в частности, к защите лесов относятся очень равнодушно. Многие люди, и бизнес-структуры, и чиновники местного уровня равнодушно относятся. Вот если была бы лесная служба сильная там, если было видеонаблюдение, если бы соответствующая техника была в тех объемах, которых должна была быть, если бы своевременно принимались управленческие решения, то можно было бы локализовать эти пожары. Более того, надо же еще посмотреть на историю. Не было ли там специально, как говорится, специально обученных людей, которые занимались разведением пожаров. То есть это диверсия. Могла быть диверсия против России. со стороны Запада, Востока, это уже дело другое, но это могла быть искусственно созданная ситуация, чтобы навредить национальной безопасности России через уничтожение русского леса.
Да, вот. Сергей Анатольевич, да. Ну вот, к сожалению, да, вот у нас сейчас с лесами, с пожарами ситуация такая, и вопрос-то здесь даже первоочередной в другом. Как все это восстанавливать? То есть, как я понимаю, нужны саженцы в большом объеме, саженцы деревьев. Вот где их выращивают? Это в каждом регионе есть какие-то специальные питомники или вот какой-то общероссийский питомник? Вообще, насколько это хлопотное дело, насколько это дорогостоящее дело и технически исполнимое, да, потому что леса-то могут гореть и в труднодоступных местах, где куда не добраться человеку.
Да, это очень актуальный вопрос, просто супер актуальный. У нас и до пожаров закон был принят. Вот тот, сколько та фирма, компания, сколько вырубила леса, она должна столько же и посадить. Начался процесс буквально несколько лет назад лесовосстановления. И кто-то добросовестный восстанавливал лес, а кто-то недобросовестный спустя рукава к этому относился, к этому положению закона. Если говорить о катастрофических последствиях и лесовосстановлении, то это гораздо сложнее, потому что масштабы больше. И сейчас действительно частично можно это восстановить, но, во-первых, еще надо потушить их. А второе, всем миром, вот те лесопользователи, которые были лесопотребители, тот же Китай, который не хотел заниматься восстановлением лесов, и министр предыдущий Кобылкин говорил об этом китайцам. Если вы вырубаете, вывозите лес, да, то будьте любезны и занимайтесь лесовосстановлением, на что китайцы кривились, не особо-то хотели. Это факт, зафиксированный в стенограмме. Об этом и на Совете Федерации обсуждала Валентина Ивановна Матвиенко. Так вот, сейчас лесовосстановление действительно может стать спасительным пунктом. Но это большие денежные средства. Это, по сути дела, такая новая экологическая политика для всей страны. И мы все равно к этому придем, потому что лес – это национальное достояние России. Это не только экономика, но это жизнь экосистемы. Ведь одно дерево, если даже мы берем одно дерево, это дом, это целый дом для биологического разнообразия. Жучки, паучки,
птички. Да, для животных, обитателей леса. А вот скажите, да, пожалуйста, ну, леса горят, понятно, это печально, но если горят заповедники, это же печально вдвойне, вот можно ли что-то с этим сделать? Я почему спрашиваю? Потому что возник, например, такой проект закона, который позволял бы убирать валежник, старый валежник, расчищать, готовить лес к зиме. Да? То есть сейчас это невозможно, противоречит законодательству об особо охраняемых территориях. Вот можно ли здесь что-то сделать с заповедниками, чтобы там пожары, ну, если не исключить, то свести риски к минимуму?
Ну, заповедники, вообще природоохранные территории разной степени, в них любая хозяйственная деятельность запрещена, в том числе разведение костров. И если горят заказники, заповедники, ОПТ, это, конечно, вдвойне печально, хотя весь лес, он, ну, в общем-то, наше богатство, как говорится. Но вдвойне печально, потому что эти территории специально выделяли и специально оставляли, чтобы сохранить дикую природу. Это у нас и в Петербурге есть, и в Ленинградской области, и по всей России. И туда специально ограждали от вот этих рыночно-капиталистических отношений, чтобы туда не заходила нога строителя, как говорится. Вот. И когда горит еще и это, то это вдвойне печально, вы действительно правы, потому что и так еле удалось сохранить, как говорится, да?
Да-да.
Вот, потому что у нас много же, ну, на самом деле, много такого происходит беспредела, когда незаконно заходят в территории, отторгают. А пожары, которые заходят, в том числе и в заказники, заповедники и ОПТ, ну, это вот такое страшное, это страшное вообще зрелище. Что сделать, чтобы остановить? Ну, я говорю еще раз, нужно создавать систему безопасности на более высоком уровне. То, что говорил Путин. Вот Путин говорил все четко еще 5 лет назад.
Как вам кажется, когда будет создана наконец-то эта система? Ну вот по вашим личным ощущениям.
Есть и политическая воля, есть финансирование, есть даже волонтеры, которые хотят этим заниматься. Что вот сейчас прямо мешает?
Волонтеры, я убедился за 22 года издаю экологическую газету в Петербурге, убедился, что волонтеры не решение проблемы. Это хорошее подспорье, это ребята-герои, как говорится, но должно все решаться именно на системном уровне. Это должна быть государственная политика, которая создаст определенные фонды. Как будет кадровая подготовка. Опять же, без кадровой подготовки людей, лесников, у нас же сейчас с лесниками проблема.
Именно дай, вот бог, дай бог, да. Чтобы все это сдвинулось с мертвой точки. Сергей Анатольевич, да. Спасибо вам большое за ответы. В нашем эфире был член Общественного экологического совета при губернаторе Санкт-Петербурга, главный редактор газеты «Общество и экология» Сергей Лисовский.